Глава 10. Распятие грешников со Христом. Наивысшая цель Божьего спасения заключается в раздаянии Божьей жизни в человека. Таково конечное желание Бога. Только причащаясь божественной жизни, мы можем иметь божественное житие. Невозможно иметь богоподобное житие, обладая нашей человеческой жизнью. Проявление нашей жизни – это сплошной грех. В этом отношении Бог разделался с нашими грехами и беззакониями, сохранив при этом свою праведность. Мы видели, что с этой целью был осужден Сын Божий, те, кто в нем получили прощение своих грехов. Источник света. Но Божье спасение не остановилось на прощении грехов. Оно прошло дальше и разделалось с источником греха. Мы говорили, что грехи человека вызваны не его окружением. Напротив, они происходят от человека. Образ жизни – это лишь естественное следствие имеющейся жизни. Поскольку жизнь человека является растленной, то и его внешнее поведение не может не быть порочным. Например, если я постучу по кафедре, за которой я стою, раздастся определенный звук. Вы сразу же определите, что этот звук произведен деревом. Если я постучу по металлу, то он издаст другой звук, и вы легко определите разницу между двумя этими звуками. Разница в звуке вызвана различным составом материалов. Как бы я ни стучал, я не смогу заставить дерево звучать, как металл, и наоборот. То же относится и к поведению человека. Под действием нашего окружения не может образовываться что-то, чего не существует внутри нас. Медлительный человек медлителен при любых обстоятельствах, но предрасположенность к быстроте сразу же обнаруживается при малейшем давлении окружения. Все дальнейшие поведения являются прямым результатом нашей внутренней жизни. Следовательно, искушения, исходящие от нашего окружения, являются лишь катализатором, ускоряющим обличение нашей внутренней сущности. Они не могут выявить того, чего прежде не существовало в человеке. Наша среда изобличает нашу жизнь. Один мой друг как-то рассказал мне, что человеческая жизнь определяется его окружением. Хорошее окружение производит прекрасных людей, а нездоровое окружение является причиной всех пороков. Необходимо лишь контролировать окружение, и тогда автоматически появляются надлежащие люди. Я ответил, если принять твою точку зрения, получается, что морские рыбы стали такими, какие они есть, благодаря тому, что они живут в море, а пресноводные рыбы являются непосредственным произведением речной воды. Это, конечно же, неверно. Окружение не может управлять тем, чего нет в нас. Окружение изобличает только то, что дремлет внутри нас. Из чего состоит человеческая жизнь? Она состоит из самого разного зла и растления. Стоит только подтолкнуть ее, и все вываливается наружу. Моралисты говорят, что нам необходимо просто подавлять себя. Многие пытались это сделать. Они крепко держали себя поводьями, опасаясь, что их дурная природа вырвется наружу. Стоит им чуть-чуть ослабить себя. Подобный человек просто жалок. Каждый день он подавляет свои желания, но мы знаем, что долго это продолжаться не может. Бог не изменяет нашу жизнь. Можем ли мы изменить человеческую жизнь? Ни за что. Не только мы не способны изменить ее, но даже Бог не может ее изменить. Жизнь человека – это что-то вроде фабрики греха, которая ежедневно выбрасывает сотни продуктов. Следовательно, помимо работы по прощению, Бог должен был разделаться с источником греха. Он не собирается изменить нашу жизнь. Какое же в таком случае разрешение он предусмотрел, чтобы спасти нас? Мы должны рассмотреть второй аспект его спасения. Послание к Римлянам 6:7. «Ибо умерший освободился от греха». Если человек хочет освободиться от греха, то единственный путь – это умереть. Умеревший свободен от греха. Он уже не может грешить. Я знал одного человека, который испытывал непреодолимое влечение к карточным играм. День и ночь они занимали его все мысли. Когда он не мог найти партнеров для игры, он мучился безмерно. Даже если ему не удавалось взять карты в руки, он испытывал облегчение, если мог просто смотреть на них. Вся его жизнь управлялась картами. Однако сейчас он мертв. После того, как он умер, он уже не любил карты. Даже если бы вы вложили карты в его руки, он бы их уже не взял. Смерть избавила его от карт. Посмотрите на другой пример. на очень самонадеянного человека. Он хвалится всем, что у него есть. Устранить или подавить его гордость невозможно. Однажды он умирает. Если бы весь мир собрался вокруг него, чтобы восхвалять и провозносить его славные дела, что бы он сделал? Стал бы он по-прежнему гордиться собой? Смерть избавляет нас от греха. Божье спасение для человека – это смерть. Умерший свободен от греха. Давайте рассмотрим стих, который предшествует только что прочитанному нами. Послание к Римлянам 6:6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Мы должны остановиться на этом стихе. В греческом языке слово, переведенное как «упраздненный», имеет два значения. Первое – бездействующий, безработный. Второе – парализованный и искалеченный. В данном стихе сильно выражено значение бездействия. Следовательно, мы можем перевести эту фразу следующим образом. «Чтобы не использовалось тело греховное». Грех, ветхий человек и тело. В этом стихе имеется три важных действующих лица. Первый – это грех, второй – ветхий человек, а третий – тело. Грех олицетворен, он является хозяином. Этот грех не обозначает отдельные грехи. Это могущественный властелин, который связывает, опутывает человека и заставляет его совершать все конкретные грехи. Человек становится рабом греха. Он подчиняется этому тирану и выполняет все его повеления. В обычных обстоятельствах человек не чувствует сильного давления со стороны этого хозяина. Но как только он принимает решение победить его, он обнаруживает, что сколько бы сил он ни затрачивал, он никогда не добьется успеха, пытаясь свергнуть власть греха. Чем больше он будет пытаться сдерживать свой нрав, тем больше он будет терять самообладание. Грех является хозяином, он заставляет человека подчиняться. Ветхий человек, о котором говорится в Библии, это наша собственная личность. Глубоко в человеке живет любовь к греху. Когда приходит искушение, человек рад услышать его призыв и с готовностью уступает его власти. Грех поистине мощное действующее лицо, и когда он встречается с ветхим человеком, это приводит к мгновенному взаимодействию. В такой ситуации они вдвоем ищут орудие для достижения цели и находят тело. Тело таким образом получает работу. Они велят глазам смотреть, ушам слушать, рукам двигаться. Таким образом тело выполняет приказ, изданный грехом и подтвержденный ветхим человеком. Грех является директором, ветхий человек подчиняется его приказам, а тело практически выполняет их в виде преступлений. Эти трое едины. Они в согласии друг с другом. Продуктом этого взаимодействия является множество совершаемых нами грехов. Искоренение грехов. Божье спасение отличается от наших человеческих представлений. Его путь – это избавление от греха. Мы думаем, что все было бы хорошо, если бы грехи были искоренены из нашего существа. Но Божье спасение – это не искоренение грехов. Бог не вытаскивает наши грехи, как вырванные с корнем деревья. В восточном представлении совершенство достигнуто, как только человек поборол все свои грехи. Но наша личность любит грешить. Она даже не хочет подавить грех. Даже если она пытается это сделать, то с неохотой, и результат бывает кратковременным. Путь Бога состоит не в покорении греха и не в умерщвлении тела. Он заключается в смене личности. Ветхий человек неразрывно связан с грехом, устраняется, и его место занимает новая жизнь, которая ненавидит грех. Когда приходит искушение, эта новая жизнь, естественно, не поддается ему. Таким образом, тело теряет свою функцию в том, что касается совершения греха. Бог взаимодействует только на ветхого человека. Таким образом, Божье спасение совершенно отлично от концепции других религий. Бог не воздействует на грех, а также он не касается тела. Единственное, над чем он работает, это ветхий человек внутри. Ветхий человек – это просто наша жизнь. Когда ветхий человек предается смерти, это означает, что ветхой жизни положен конец, а ее место заняла новая жизнь, две крайние части. Грех и тело оставлены нетронутыми, но действующее лицо, расположенное посередине, устранено. Грех больше не может поддерживать связь с телом. Человек, который составлен из этой новой жизни, в Библии называется новым человеком. Когда снова приходит искушение, новый человек реагирует совершенно по-другому, нежели ветхий человек. Он больше не поддается соблазнам, он не одобряет предложение греха, и он никогда не побуждает тело совершать зло. Новый человек диаметрально противоположен греху. Он глух к предложению греха, безработное в отношении греха. А что можно сказать о теле? В этот момент, хотя тело по-прежнему готово быть рабом греха, сила последнего блокируется новым человеком и не передается телу. Новый человек не повинуется греху и не соглашается с его предложениями. В этих обстоятельствах телу больше нечего делать, оно становится безработным. Раньше мой род постоянно сквернословил, теперь он больше не функционирует таким образом. Он потерял работу. Новый человек препятствует моим рукам, которые раньше использовали, чтобы драться с другими. Теперь они больше не дерутся. Они как безработные. Мои глаза, мои уши и все мое тело стало безработным в отношении греха. Вот что Библия имеет в виду, когда говорит, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Это ясно показывает нам, что Бог действует на ветхого человека. В результате греховное тело становится безработным, и мы больше не обязаны служить греху как рабы. Это означает, что мы больше не попадем под власть греха. Мы больше не имеем ничего общего с ним. Мы можем видеть, что основная стратегия Божьего спасения состоит в устранении нашей жизни. Наша жизнь – это просто ветхий человек. В Божьих глазах она должна умереть. Если она не умрет, то произведет миллионы грешных потомков. Она породит ревность, гордость, убийство, прелюбодеяние и так далее. В ней есть врожденная и ненасытная любовь к греху. И сколько бы вы ни подавляли ее, она все равно будет устремляться к греху. Ей не требуется никакого усилия, чтобы совершить зло, но ей невозможно стать терпеливой, любящей и святой. У Бога нет другого выхода, кроме как приготовить эту жизнь к смерти. Она должна сделать свой последний вздох. Ей раз и навсегда нужно положить конец. Когда это случится, грех навеки потеряет своего партнера. Убить ее. Однажды я был дома у одного своего друга. У него была служанка, которая сильно ему досаждала. Она не только была ленивой, но у нее была привычка воровать. Она обладала всеми пороками, которые только могут быть у служанки. Мой друг попросил у меня совета. Он хотел, чтобы я прочитал проповедь, надеясь, что она после этого изменится. Я ответил ему до предела просто. Уволи ее и найми другое. Точно так же Бог разбирается с нами. Человеческая жизнь не может быть улучшена с помощью проповедей. Бог говорит, ты мне больше не нужна. Этим он просто убивает ее. Таково Божье спасение. В этом состоит различие между Божьим планом и нашими представлениями. Мы надеемся подавить грех, чтобы укротить его дикие желания. Но какого результата мы добились? Многие неверующие в разное время изменили свое поведение. Они были грешными и омерзительными. Теперь же они тихие и мягкие. Но это не является Божьим спасением. Божье спасение не зависит от того, сколько грехов вы совершили в прошлом или сколько вы улучшились. Это не вопрос перехода от жесткости к мягкости. Бог рассматривает грех как нечто связанное с нашей жизнью. Он решает проблему в корне, устраняя жизнь. Если эта жизнь продолжается, грех остается. Но в тот день, когда эту жизнь умерщвляют, грех прекращается. Не считать в своем разуме. Более того, эта смерть не та смерть, о которой говорят люди, считая все, что в прошлом ушедшем навсегда. Удивительный факт, вы сколько угодно можете думать, что ваша раздражительность исчезла и умерла, но на самом деле она всегда возвращается. Вы можете считать, что ее нет лишь в своем разуме. В действительности она по-прежнему очень живая, она следует за вами, куда бы вы ни пошли. Всякий раз, когда вы оборачиваетесь, ваша раздражительность тут как тут. Вы никогда не сможете избавиться от своей раздражительности, как бы вы ни старались. Умереть во Христе. Как мы можем умереть? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к одному факту. Бог поместил нас во Христа. Бог заставил Христа умереть, и если мы в нем, мы также умерли. Как было сказано, прощение греха возможно потому, что мы во Христе. Бог поместил нас во Христа. Бог заставил Христа умереть, и поскольку мы в нем, мы тоже умерли. Когда Бог осудил Христа, Он осудил и нас. Посредством этого осуждения наши грехи прощены. Мы не можем умертвить самих себя. Смерть Христа, в которую Бог включил нас, делает нас мертвыми вместе с Ним. Давайте прочтем снова послание к Римлянам 6:6. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Для нашего ветхого человека нет другого выбора, кроме как умереть. Ему не остается никакого выбора. Однако умереть непросто. Бог должен был включить нас во Христа и затем распять его на кресте. Когда Христос умер на кресте, мы все были включены в него. С этого момента мы перестали быть самими собой. Мы прекратили свое существование. Мы никогда не можем или не захотим распинать себя. Именно наше сораспятие ему упразднило ветхого человека. Таково основное решение проблемы греха. Распятый со Христом. Не только в послании к Римлянам, но и в других местах Библии говорится, что мы распяты со Христом. В послании к Галатам 2:19-20 говорится: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И уже не я живу, потому что мое «я» было распято со Христом на кресте». Прочитайте также послание к Галатам 5:24. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Мы не совершаем распятие, мы уже распяты со Христом. Мы увидели, что Христос понес наши грехи на кресте. Теперь мы видим, что Он также понес на кресте саму нашу личность. Он заменил собой наши грехи, равно как и нашу личность. В тот день на кресте были не только наши грехи, но также и наша личность. Бог включил все во Христа, и наши грехи, и нашу личность. Когда Христос был распят, были распяты и мы. Если мы поймем это, все остальное будет ясно». Есть один гимн, хорошо описывающий этот факт. «Со Христом распялся я, и крестом освобожден, с Ним из мертвых воскрешен, правит Он во мне живя. О, как сладко умереть со Христом для греха и я, и мира! О, как сладко жить мне со Христом, если правит Он во мне живя!» Христос – совокупный человек. В Библии мы можем видеть, что Христос – это не отдельная личность, Он – совокупный человек. Это напоминает правовой термин «юридическое лицо». Все включены в эту совокупную личность. Любой акт юридического лица обозначает действия и всех остальных. Используя нашу предыдущую аналогию, можно сказать, что если бы умер Хуан Де, все его потомки также бы умерли. Тогда всему китайскому народу был бы положен конец. Мы включены во Христа. Когда Христос умер на кресте, мы, находясь в нем, также умерли на кресте. Осуждением Христа мы прощены. Его смертью мы освобождены от самих себя. С отрицательной стороны мы получаем прощение грехов внешне и упразднение ветхой жизни внутренне. С положительной стороны мы начинаем все заново во Христе, обладая новой жизнью, полученной от Бога.